Глава 13. Через полминуты Джован уже была в комнате, и Лора пришлось подождать подольше. Летает он в бесплотном виде все же медленнее, чем мы передвигаемся при помощи эспандеров. Зато очень тяжело его засечь в темноте, так что это того стоит. Он, конечно, мог бы быстрее Джован добраться, превратившись в летучую тварь, но к чему подставляться? Монстры могут заметить с территории одного из соседних кланов и поднять общую тревогу, а так... Прошел через барьер при помощи необходимых для этого артефактов, передал их Джоан, что тут же забралась ко мне в окно при помощи эспандера, а сам неспешно полетел к нам. Я рассказал им все, что узнал, естественно, сказав, что якобы узнал это еще от живого клан-лидера. Я же считаюсь у нас в клане мастером по выбиванию информации. «Где эта сучка, что все это придумала?» — кровожадно спросила Джоан. «Хочу лично ее грохнуть». «Извини, я уже сам это сделал», — ответил ей. «Ну, тебе тоже можно. Главное, что эта тварь не ушла от наказания», — смягчила свою позицию жена. «Ладно, вот как мы будем действовать. Первый тайник находится в кабинете клан-лидера. Начнем с него. Потом двинемся в подземелье. Достанем все из тайников, которые расположены там. После этого аккуратно устраняем тех мерзавцев, которые знают, как проводить правильно ритуал с родовым камнем. Затем уходим и задействуем королевский корпус стражей, чтобы они взяли всех остальных. Они будут счастливы такому делу, чтобы отличиться перед королем. Кто-то еще и графом станет в награду. Король точно обрадуется, что такая мерзость была выявлена и зачищена в столице. Возражений нет?» «Мы, значит, останемся в тени, верно?» — спросила Джоан. «Да». Чтобы не отвечать на вопросы, почему без суда и следствия, перебили 6 человек, знающих о том, как при помощи жертвоприношения усиливать родовой камень. Как только корпус узнает о таком ритуале, они землю будут носом рыть, чтобы разузнать его детали. Даже если мы притворимся, что просто убили их всех, не расспросив про этот ритуал, нам никто не поверит. За нами начнут следить, вполне могут пойти и на похищение членов клана, которые с их точки зрения могут знать эту тайну. Не все операции Королевского корпуса стражей подотчетны королю. Они и сами могут проявить инициативу, действуя противозаконными способами. «Звучит как четкий и понятный план», — сказал Элор, а Джоан просто кивнула. «Возник у меня еще один вопрос. Стоит ли сейчас говорить Джоан и Элору о том, кто снабдил этими изуверскими ритуалами клан «Пламенная атака»? Они прямо-таки начали полыхать ненавистью, когда узнали, чем занимались в клане. Если сказать им, где можно найти тех, кто им помогал, то они точно найдут для себя цель в жизни, но чрезвычайно опасную». Поразмыслив, решил, что все же скажу, но под жестким запретом самостоятельно предпринимать какие-либо действия по собственной инициативе. И расскажу, как опасны сектанты, чтобы не было иллюзий, что можно перебить их одной левой. Но пока что просто скажу несколько слов без деталей, сейчас не до того, есть еще другие дела. Еще я узнал, у кого супруга клан-лидера купила оба ритуала. Это очень опасная секта, мы ей обязательно займемся потом. Жаль, что Сиднеш и Юрак больше не в нашем распоряжении. Нам обязательно нужно будет посетить сектантов, которые развернули торговлю, и помочь им осознать, что торговля такими вот гадостями может быть смертельно опасна для их здоровья. И Лор, и Джон отреагировали с большим энтузиазмом. Тех, кто продает такие ритуалы, им хотелось наказать не меньше, чем мне. Перешли в кабинет клан-лидера. Моя жена впервые поприсутствовала при том, как я вскрываю настоящий тайник. Тренировки не в счет. Пришлось ее предупредить, что поскольку клан не очень сильный, то и тайники защищены по достаточно простой схеме. Чтобы она не вообразила, что способна теперь сама где угодно взламывать тайники. Джоан согласно закивала, скривив губы при виде скромной добычи. 10 000 золотых монет да копия той самой некроманской книги, в которой описывался ритуал с жертвоприношением, которую жена клан-лидера купила у зарубежных сектантов. В подземелье проникли, использовав зелье с аграсиксом, позволяющее подружиться с родовым камнем и подстраховавшись артефактом, блокирующим запись всего происходящего. Раньше я планировал уничтожить родовой камень, но теперь это не обязательно. Его все равно заберет королевский корпус стражей. Поэтому мы занялись делом, принялись энергично вскрывать тайники. В обоих нашлось еще золотых монет и всякого другого добра 30 000 золотых монет. точности, как и говорил клан лидера. Члены клана слишком мало занимались охотой, будучи увлечены своими безумствами на почве некромантии, так что больших накоплений у клана не было. Ну а затем пришло время избавиться от 4 членов клана, знавших слишком опасную для мира тайну. Пошли по комнатам. Сначала Илор просачивался сквозь дверь, оценивал обстановку и по возвращении докладывал нам. Затем я тихо открывал замок, и мы забирались внутрь. Илор обращался в каракета и убивал клешнями каннибала, а я вырубал и связывал его спутницу. Джоан нас подстраховывала на случай, если у одного из нас что-то не получится. Хотя, конечно, Илор в обличье каракета делал любое сопротивление бесполезным. Монстр такого размера еле вмещался в просторных комнатах, производя совершенно сногсшибательное впечатление. Убили так 2 слишком хорошо информированных членов клана, а с 2 последними, это оказались муж и жена, стратегию изменили. Пробудили обоих, и первое, что они увидели, это клешни каракета на своем горле. От них я потребовал письменное признание в том, что творил их клан. И они особо и не сопротивлялись моему требованию, шеями ощущая бритвенную остроту клешни огромного монстра. Долгий лор в форме каракета быть не мог, так что мы завязали им глаза, связали руки, а уши и держали ножи в тех же местах, где раньше их касались клешни каракета. Вся их магия была бесполезна против такого монстра, и они это прекрасно знали. С завязанными глазами они были уверены, что он по-прежнему держит свои клешни у их шеи и за доли секунды может их обезглавить. Не хотелось оставлять их без повязок, давая увидеть во время допроса, как каракет внезапно превращается в обычного человека. Пленники могли осмелеть и попытаться поднять шум, предупредив остальных членов клана. 2 мага, еще и муж с женой, да в такой ситуации вполне могут создать проблем, если решат, что есть хоть малейший шанс уцелеть. Или попросту желая поднять тревогу, чтобы остальные члены клана за них отомстили. Они попытались, правда, вымолить жизнь, но я спросил их, хотят ли они живыми попасть в руки королевского корпуса стражей после всего, что натворили. Как им понравятся многочасовые пытки в подвалах, а потом изощренная казнь на площади на потеху толпе. Тогда они поняли, что я прав, и вымолили у нас в обмен на признание жизни своих детей, девочки и мальчика 6 и 8 лет. Я дал клятву, что мы их не убьем и не передадим в руки королевского корпуса стражей. И вот тогда они и признались во всем, в том числе и в том, что формула ритуала известна еще одному человеку. Как оказалось, они буквально на днях приняли в клан нового члена, мага 11 уровня, как раз в обмен на эту формулу. Он еще не успел приехать в клан, пакует свои вещи в провинциальном городке в 100 километров от столицы. На мой логичный вопрос, почему об этом не знали клан лидера и его жена, они ответили, что случайно с ним познакомились недавно и решили подтянуть его в клан, чтобы усилить собственные позиции. Право вербовать и принимать в клан новых членов у них было. Я подумал, что эта честолюбивая парочка, хоть и не сказала об этом, вполне могла строить планы по захвату власти в клане в будущем. Тогда еще не знала, что наше появление все эти планы разрушит. Взяли точный адрес, и Лор сам вызвался слетать и покончить с новичком, как только тут закончим. Такие энтузиасты нам живыми в Аргенте не нужны. Чтобы взять у них письменные признания в зверствах клана, сажали по одному за столик в углу, развязывали руку, которой они писали признание, и прорезая повязку на глазах таким образом, чтобы получалось что-то вроде шор с узким полем зрения. Затем, словно невзначай, давали взглянуть на обратившегося вновь в форму каракета Илора, после чего я лично диктовал им текст, который надо написать. Сломленные присутствием высшего монстра, пленники делали все, как я говорил. Когда закончили, Илор снова обратился в каракета и снес им головы молниеносными ударами клешней. Я тут же закинул трупы в пространственное хранилище. По моему плану, для королевского корпуса стражи они должны остаться живыми. Туда же последовал и ковер с брызгами крови. «Тьфу», — сказал Илор, обратившись вновь в человека. «Такие прям образцовые родители, так заботятся о своих детях и совершенно плевать на тех подростков, которых принесли в жертву своему родовому камню, и на оставшихся сиротами детей тех магов, которых убили и сожрали. Тем не менее, обещание мы выполним, только вот не знаю еще, куда пристроить этих детей. Они дети магов. Высока вероятность, что сами станут магами. Таких детей охотно усыновят в любом провинциальном клане, не задавая лишних вопросов.
Тоже верно. Поручим эту задачу нашему юристу. Он быстро организует этот процесс.
Дети мирно спали в соседней комнате, что тоже объясняло покорность их родителей монстров. Прекрасно понимали, что если бы попытались вступить в сражение, то каракет разнес бы и соседние комнаты тоже, убив при этом их детей. Пришлось вставить им кляпы, завязать глаза и связать, чтобы не шумели. Впервые занимался чем-то таким, но выхода не было. Дали обещание, надо держать. Илор, когда покинули территорию клана, обратился в летающего монстра и взмыл в воздух, неся детей в длинных когтях. Договорились, что он высадит их на крыше дома юриста, а то иначе трудно будет их туда довести. Ни один отряд стражи не пройдет мимо, если увидит нас с Джоан на улице, несущих связанных ребятишек. Убивать стражников в такой ситуации глупо, своя же столица, не чужая. А давать им взятку, чтобы молчали, палка о двух концах. Возьмут, скорее всего, но проговориться могут, а это след, связывающий нас с этим проклятым кланом, что скоро станет предметом искреннего интереса корпуса королевских стражей. Объяснил остальным членам отряда, что дело сделано, их помощь не понадобилась. Они этому не очень обрадовались, но что ж поделать. Отправил их поохотиться в порталах за пределами столицы, а сам с Джоан последовал к дому юриста. Илор очень быстро доставил детей на место, но подождал нас, чтобы они с этой крыши не упали. Затем снова обратился в Загорта и взмыл в небо, чтобы навестить последнего слишком много знающего члена этого клана каннибалов. За него я особенно не волновался. Делать глупости Илор не должен, значит, маг 11 уровня ему не противник. Мой юрист Креган очень сильно удивился, когда мы с Джоан появились на его пороге, разбудив, да еще и со связанными детьми. Можно даже сказать, перепугался. Успокоился только, когда я выложил на стол деньги и объяснил, что зла мы этим детям не желаем и что конкретно ему с ними нужно будет сделать. То, что во время разборок магов между собой дети могут остаться сиротами, он прекрасно знал и даже, как мне кажется, был горд за нас, что мы детишек в беде не бросили. Ну, а детали ему знать не надо. Наказал ему только, что новый дом детей должен быть подальше от столицы и что приемных родителей нужно предупредить и не пытаться выяснить, что случилось с родителями детишек, иначе они их немедленно потеряют. Креган уже много чего делал для меня того, что не вписывалось в рамки законодательства, демонстрируя хватку, сообразительность и умение держать язык за зубами, так что я был уверен, что он сделает все правильно. Покинули его, и я сказал Джоан: «Все, ты домой, тебе выспаться надо, а я наведаюсь еще к казармам королевского корпуса стражей». Джоан не возражала, сильно утомилась, а ничего интересного в том, чтобы доставить посылку в корпус, не было. Так что мы разбежались, и я помчался по крышам к казармам. Хотя, конечно, слово «казарма» не совсем отражало реальность. Служба в королевском корпусе стражей считалась элитной, поэтому по факту казармы были двухэтажными уютными домами, где у каждого стражника была своя личная комната. А семейные могли даже получить отдельный домик для семьи, если занимали хоть какую-то командную позицию. Огорожены казармы были высокой стеной с тремя воротами, у которых дежурили патрульные. По дороге туда я заскочил в первый попавшийся ночной бар, купил там ящик вина, разлитого в очень прочные бутылки, что было важно. Опустил в сумку две из них, остальные подарил ближайшей компании из каких-то мелких клерков на городской службе, что-то отмечавших. Они были уже сильно навеселе, так что подарку очень обрадовались, а я тут же и смылся. Вино вылил в ближайших кустах, бутылки просушил при помощи палки с намотанной на нее сухой тряпкой, которая у меня всегда имелась в наличии. То седло коня надо протереть после дождя, прежде чем садиться на него, то подстелить на мокрое бревно после дождя, чтобы присесть, так что без нее никак. Ткань была непростой, обработанной алхимическим веществом, могла впитывать неимоверное количество влаги, оставаясь по ощущениям сухой. В каждую бутылку засунул по одному признанию, написанному под мою диктовку. С ближайшей к казарнам крыши оценил местность, нашел кусты в 30 метрах от караула на воротах. Забрался туда при помощи эспандера. Два стражника сидели на скамейке перед воротами, еще два сидели в седлах коней рядышком с ними. Все оживленно болтали, не затыкаясь, и за окрестностями не наблюдали. Ну да, чего им опасаться? Нужно сойти с ума, чтобы напасть на цепных псов короля.
«Донесение о преступлении!» — зычно крикнул я и метнул бутылки одну за другой в сторону ворот. Упс, одна все же разбилась. А затем быстренько убрался подальше при помощи эспандера. Главное, что обе записки очень быстро окажутся на столе дежурного по казарме. Антал, дежурный офицер Королевского корпуса стражей. Сотник уже чуть ли не дремал в своем кабинете на первом этаже самого близкого к центральным воротам здания. Но встал из-за стола и принялся ходить по кабинету, поскольку засыпать все же было нельзя. Можно было попасть под горячую руку командующего корпусом, который обожал время от времени устраивать внезапные проверки. Новые назначения с короля, свалившиеся на их голову полгода назад. Очень ретивый, так и рвется себя хорошо зарекомендовать перед его величеством. Обнаружит тебя спящим, засыпал сотником, проснешься десятником. А как было хорошо перед его назначением. При старом командующем на дежурстве можно было спать всю ночь. Никаких проверок отродясь не было. Старый хрен не то что ночью проверок не устраивал, а и днем в казармах практически никогда не появлялся. А новый командир, он даже и переселился на территорию казарм. Неслыханное дело для герцога. Какой-то шум перед воротами донесся в раскрытое окно и привлек внимание Антала. Что там за беготня началась? Сотник тут же отправился к воротам, но не успел дойти, как к нему уже кинулся навстречу стражник, таща в руках какую-то бутылку.
«Там был крик, сотник, донесение о преступлении, а потом упали вот две бутылки. Одна разбилась, другая целая. В разбитой было письмо, вот оно, и в целой есть. Не доставали».
«Того, кто кидал, прихватили?»
«Ребят за ним помчались, должны приволочь. Тут особо негде спрятаться».
Очень заинтересованный такой интригой сотник взял и письмо, и бутылку, и пошел к себе. Зажег светлячка, достал второе письмо из бутылки и принялся изучать оба. Чем дальше он читал, тем больше радовался. Добровольное признание в совершении страшных преступлений семейной парой магов. Жертвоприношение и каннибализм прямо в столице годами, на массовой основе. Замешан целый клан из третьей сотни рейтинга. И он сегодня дежурный, а его тысячник в отъезде... Как же ему повезло. Если он сейчас соберет всю тысячу, пользуясь правами дежурного офицера, и отправится штурмовать клан, виновный во всех этих непотребствах, то никто уже не сможет отнять у него этой заслуги. Утру, конечно, тысячник вернется и что-то попытается сделать, но все доклады пойдут командиру корпуса первоначально за подписью Антала. Это к самому тысячникам можно стать. В корпусе имелось 4 таких позиции, и для простого мага из сотников это было пиком карьеры. Осталось только еще раз все проверить. В письмах написано, что супруги преисполнились отвращения от содеянного, раскаялись, убили главных инициаторов этих преступлений и сбежали из преступного клана вместе с детьми. С одной просьбой в конце письма за донесение о преступлении их не искать и не наказывать. Как наивно. Нельзя жрать людей в некроманских ритуалах и совершать жертвоприношения, а потом извиниться, убить часть подельников и рассчитывать на неприкосновенность. Но главное, что на обоих письмах есть личные печати членов клана «Пламенная атака». Да и зачем кому-то подделывать донесение о преступлении, обманывая королевский корпус стражей? Если ничего из указанного не подтвердится, корпус сделает все возможное, чтобы добраться до шутника, ему точно не поздоровится. Так что шутить так с корпусом никто не будет. Это ему просто, наконец, улыбнулась удача. «Третья тысяча, подъем!» — рявкнул Антал и ударил в небольшой колокол на стене.